Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 декабрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кара кече көмүр кенидеги 3 адамдын өлүмүнө алып келген кырсыктын себептери иликтене баштады.
Эки машина барып кирип кетип, кол менен жүктөйбүз деп барганда, ошо жерден кырсык болуп кетти да.
Бишкекте кыргыз-казак чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйыны өтүп атат.
Буюрса конструктив болуп атат, жакшы маанада өтүп атат. Казактар менен эми түшүнүксүз бар бизде.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешова алып барам. Программабыздын соңунда спорт жаңылыктарына орун беребиз.
Жылтайда өткөн мелдеш. Бул мелдеште 40 шахматчы оюнчулар катышты.
Эмесе Азаттык өзүнүн таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 11 декабрь, жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановтон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Кумтор боюнча Центра Голд компаниясы менен 50% үлүшкө ээ болуу өкмөттүн негизги варианты. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында парламент талап кылган Кыргызстандын үлүшүн 67%га чейин көтөрүү талабы реалдуу болбой жатат.
50-50 деген бул вариант өкмөттүн негизги варианты. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз дагы эле. Парламент бизге 67 деп так берген. 67 бул биз мына 1.5 айдан бери сүйлөшүп жүрүбүздү, эч кандай жылыш боло алган жок. Биз ошо 50-50 жакшыртуу, финансылык потокторду Кыргызстанга көбүрөөк түшүү, көзөмөлгө алуу
деген сунуштар боюнча иштеп жаткандыгын кошумчалады Сатыбалдиев. Сатыбалдиев билдиргендей, кумтор кени боюнча кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнүн биринчи айлампасы ушул жумада аяктады. Сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы болсо кийинки шейшембиде башталат. Октябрь айында жогорку кеңеш кумтордогу үлүштү көбөйтүү боюнча токтом кабыл алган. Токтомдо кыргыз өкмөтүнө Центра Голд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кумтор долбоорунда Кыргызстандын үлүшүн 67%га жеткирүү тапшырмасы берилген. Бул үчүн 23 декабрга чейин мөөнөтчүк келген. Эгер бул мөөнөт ичинде Центра Голд кыргыз тараптын сунушуна макул болбосо, өкмөт келишимден бир тарапты чыгуу жараянын башташы керек. Украинадагы акыркы абалды Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кетрин Эштон менен өлкөнүн президенти Виктор Янукович талкуулады. Эштондун маалымат катчысынын Твиттерге жазышынча, Янукович менен сүйлөшүү 3.5 саатка созулду. Андан соң Евробиримдиктин өкүлү оппозиция лидерлери менен жолукту. 21 ноябрдан бери Киевде евро интеграцияны жакта агандардын ири демонстрациялары өтүп жатат. Киевтин борбордук аянтына 100 миңдеген адамдар чыгып, Украинанын Евробиримдик менен жакындашуу саясатын жүргүзүүнү жана президент Виктор Янукович жана учурдагы өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Шейшембиде Янукович Украина Евробиримдик менен карым катнашты күчөтөрүн, ошол эле учурда Орусия менен соода алакаларын калыбына келтирүү аракетин көрөрүн да билдирди. Ошондой эле бүгүн украиндык делегациянын Брюсселге барары да белгилүү болду. Анда Евробиримдик менен келерки марттагы саммитке чейин Украинанын ассоциативдик келишимге кол коюуга даярдыгы талкууланат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизбөө өтүнүчү менен Конгресске кайрылды. Керринин жүйөсүндө жаңы санкциялар Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учураштырышы мүмкүн. Мамлекеттик катчы Өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин шейшембидеги жыйынында өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүгө убакыт берүү керек экендигин айтып чыкты. Буга чейин Иран менен дүйнөлүк 6 держава өзөктүк программа боюнча жаңы келишимге жетишкен. Ага ылайык эл аралык уюм Иранга экономикалык санкцияларды жеңилдетип, өз кезегинде чек аранын ядролук программасын убактылуу кыскартууга тийиш. Бирок айрым америкалык конгрессмендер Иран келишимди бузса, жарым жылдан кийин жаңы санкция киргизүүнү сунуштап чыгышты. Иран бийликтери жаңы санкция кире турган болсо, келишимди аткаруу үзгүлтүккө учурарын эскертти. Кара кечегедеги кырсык боюнча түзүлгөн атайын комиссия бүгүн өз ишин баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз көмүр ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, мамлекеттик техникалык инспекциянын кызматкерлери жана кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрүнөн турган комиссия кырсык болгон жерге бүгүн барып өз ишин башташы керек. Анда кырсыкка себеп болгон жагдайлар, жоопкер тараптар аныкталмакчы. Комиссиянын жыйынтыгы менен кырсык боюнча кылмыш иши да козголушу мүмкүн. 13 декабрда Жумгалдагы кара кечегенинде уранды көчүп 2 ЗИЛ автоунаасын басып калган. Кырсыктан Жумгал районунун 3 тургуну каза болду. Эл аралык сотто Кыргызстанга карата колдоо 1 миллиард долларга жетет. Бул тууралуу азаттыкка юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында учурда эл аралык соттор карап жаткан Кыргызстанга каршы 9 иш бар. Андагы доонун жалпы суммасы 1 миллиард долларды түзөт. Алардын арасында Кыргызстанга коюлган кореялык ишкерлердин Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча 25 миллион доллар, Аккеме мейманканасына байланыштуу 13 миллион доллар жана Казакстандык Визар компаниясынын 400 миллион долларлык доосу бар.
1 миллиард долларга азыр эл аралык сотторда бизге карата доо бар. Бул 9 субъектиден 9 ушул эл аралык компаниялар, эл аралык инвесторлор Кыргызстанды сотко талап кылып атат да төлөгүлө деп. Мына жакында эле биз 25 миллион доллар деген Москвадан чечимди уттурдук. Мунун баары Кыргызстан үчүн жакшы нерсе эмес.
Шыкмаматов бул арыздарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн өкмөт болгон аракетин көрүп жаткандыгын да кошумчалады. Ушул аптада Гаагада эл аралык арбитражда Казакстандык Визар компаниясынын жер үйгени боюнча кыргыз өкмөтүнө каршы арызы карала баштады. Анда казакстандык компания өкмөттөн 400 миллион доллар доого чыгууну суранган. Орусиянын президенти Владимир Путин Арктикадагы аскердик таасирин бекемдөөнү тапшырды. Мындай тапшырманы орус президенти шейшембиде коргоо министрлигинин жыйын учурунда берди. Путиндин айтымында Советтер Союзу тараган соң Орусия бир нече жыл кароосуз калтырган байлыкка мол аймакка мындан соң активдүү түрдө таасирин күчөтөт. Орусиядан башка Арктикадагы энергетикалык булактарга Канада, Норвегия жана Дания да көз артып келет. Өткөн аптада Канада түндүк уюлдагы өз аймагынын көздөй аккан сууларга ээлик кылуу укугун таануу үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна да кайрыларын билдирген болчу.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан, кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен Баткенде 3-8, Көл менен Таласта 1-6, Ош Жалалабадта 4-9 градус жылуу. Нарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, тоолордо 4-9 градус суук. Бишкекте ала булут каптап турат, түштөн кийин жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Кыргызстанда кар адамдарды медициналык жактан тейлөөнүн деңгээли төмөн жана кымбат. Мындай жыйынтык жакында Бишкекте улгайган адамдар маселеси боюнча өткөн эл аралык конференцияда айтылды. Ушул маселени биз да бүгүн өзүбүздүн арай көз чарай талкуубузга алып чыгайлы деп жатабыз. Кар адамдарды медициналык тейлөөнүн начардыгынын себеби эмнеде? Пенсиясынын көзүн караган жарандар ден соолугуна канча акча жумшайт? Керектүү дары дармегине чамасы жетеби? Саламаттыкты сактоо системасын реформалоодо жарандардын жаш курагы эмнеге жакшы эске алынбайт? Кыргызстанда карларды медициналык жактан тейлөөчү гериатрия кызматын уюштуруу мүмкүнчүлүгү барбы? Бүгүн Азаттыктын таң карай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Өзүңүздүн ой пикириңизди билдирип, суроо сунуш берүүнү кааласаңыз 31 61 63 телефон аркылуу бизге байланышка чыгыңыз. Кара кечедеги кырсыкты иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия карга шалуу окуянын чоо жайын бүгүнтөн тартып жеринен иликтеп баштайт. Кечээ 10-декабрда таңга жуук кара кечээ көмүргенинде уранды көчүп түшүп, 2 ЗИЛ автоунаасын басып калган. Натыйжада Жумгал районунун 30 жаштагы 2, 53 жаштагы 1 тургуну каза тапты. Эксперттер өлкөдөгү шахта, гендерде коопсуздук сакталган эмес, бул тармакка криминал аралашкан. Буга өкмөт көңүл бурбайт деп сын айтууда. Жыл башынан бери эле Кыргызстанда ар кандай себептер менен 10го жакын адам шахтада мерт кеткен дейт кабарчы Канугүл Элкеева.
Өзгөчө кырдаалдар Ички иштер министрлиги мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция кызматкерлеринин жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрүнүн курамында түзүлгөн комиссия кара кечедеги кырсыкты жеринен иликтөө үчүн бүгүн Нарынга жөнөп кетишет. Кечээ 10-декабрь күнү таңга жуук Нарында кара кечээ көмүр кенинде уранды көчүп түшүп, 2 ЗИЛ унаасын басып калган. Натыйжада Жумгал районунун 30 жаштагы 2, 53 жаштагы 1 тургуну каза тапкан. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Шерулан Дарманов кара кечеде кырсыкка учурагандар көмүр казуу аймагына түн ичинде уурданып кирип, көмүр жүктөп кетүүгө аракеттенишкен деп билдирди. Маалыматка ылайык, алар сырттагы кароолчулардын тоскоолуна карабай кенге кирип, автоунаага көмүр жүктөп жаткан учурда уранды көчүп түшкөн.
Ошол жерде охранада турат кароолчуларчы. Ошолорго бас бербей, эки машина, ЗИЛ машинасындагы машиналар кирип кетип, кол менен жүктөйбүз деп барганда, атыбалын жегинечи, барып ошол жерден кырсык болуп кетти да.
Ошо буга чейин ушундай учурлар болду беле?
Буга чейин андай случай болгон эмес.
Криминалдар муну көзөмөлдөйт деген канчалык чын?
Бул боюнча азыр бүгүнкү күндө правоохранительный органдарын иштеп атышат. Анан алдай айтууга мен билбейм, негиз жокко деп ойлойм андай айтууларга. анткени баягы ал жерде баардыгы эле криминал төйрөсүндө болобу, карапайым адам болобу, баардыгы эле ошол жерде кезекке туруп көмүр алып кетип атышат.
Коопсуздугун дагы сиздер карайсыздарбы?
Биз ошол жердеги баардык коопсуздуктун өмүрлөрүнө да биз жооп беребиз да. Эгерде бизден мамлекеттик ишканадан кеткен болсо.
Бул кара кечи көмүргенинде катталган алгачкы кырсык эмес. Ушул айдын башында аталган жайда милиция сабады делген Мирбек Мамбеталиев ооруканага жетпей каза болгон. Анда мурдараак 21 ноябрда көмүр алганы келишкен 30-40 чамалуу кишинин ортосунда чатак чыгып атышууга чейин жеткен жана анда 2 киши жабыркаган. Ушундай көрүнүштөрдөн улам кара кечени криминалдар башкарат деген кептер коомчулукта айтылып жүрөт. Эксперттер мындай башаламандыктан сырткары өлкөдөгү баардык эле кендер менен шахталардын техникалык коопсуздугун карабайт деп өкмөттү сындашууда. Жогорку кеңештин республика фракциясынын жетекчиси депутат Назарали Арипов уранды көчөрүн алдын ала айтып иликтебеген мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясын айыптады.
Биз азыр лицензияларды берип атабыз баардык тармактарга. Ал ошонун баягы жоопкерчилигин ошо безопасность кандай болот, технический безопасность кандай болот, ошону эч ким көзөмөлгө албаган, ушундай результат чыгып атат азыр. Техинспекциянын жумушу да бул почему убагында караганбыз, почему не предупредили там. Азыр мындай мынчалык шахталар канча Кыргызстанда кайсы шахталар бар, эч ким билбейт азырчы.
Аталган инспекциянын өкүлү Чынара Татугулованын айтымында Кыргызстанда кендер жана шахталар жылына бир жолу текшерүүдөн өтөт. Кара кечи көмүркени ушул жылдын февраль айында текшерилген.
Эми ситуация же меняется, аякта эми иштеп атышат да. Аякта күндө картина өзгөрүлүп турат негизичи. Бир орунда эле турбайт да, забойлор алмашат ошо. Анан, конечно, ошо коопсуздукту эметтеген ошо угуу откосов деген бар ошо. Ошону соблюдать эткен эмес, ошон үчүн борт обрушение болду да.
Кыргызстанда чакан жана ири көмүргендери Жалал Абадта, Баткенде, Ош жана Нарында бар. Алардын арасында атайын уруксаты жок эле өз алдынча иштегендери да жок эмес. Шахта кендеги ар кандай кырсыктардан быйыл эле 10 чукул адам каза болуп жабыркаган. Ушул жылдын жайында Баткендин Самаркандеги айылындагы көмүр шахтасына суу толуп, анда иштеп аткан 3 киши шахта ичинде калып каза болгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 9 декабрдан тарта Бишкекте кыргыз казак чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйыны болуп атат. Анда Таластагы Көксай айылындагы талаштуу каналдын маселеси талкууланууда. Сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыгы тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка айтып берди. Маектешкен кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Курбанбай мырза, мына буга чейин ушу Бишкекте кыргыз казак өкмөттөр аралык комиссиясынын Таластын Көксай айылындагы талаштуу жер боюнча сүйлөшүүсү башталат деп айтылды эле. Бул сүйлөшүү башталдыбы?
Азыр мына сүйлөшүп жүрүп атат. Кечээ келген. Казакстан кечээ келди, бүгүн азыр сүйлөшүп жүрүп атат, азыр беретебиз биз.
Анда негизинен ушу Көксайдагы талаштуу жер боюнча маселе каралып жатат да. Ушу Таластагы Көксай маселесин чечүүнүн кандай жолдору сунушталып жатат?
Эми ошо элдин койгон талабы да. Ошол талапты азыр биз ошол маселени азыр коюп атабыз. Бул сүйлөшүүгө ошол Талас областынын губернаторунун биринчи орун басары да катышып атат. Жыйынтыгы бүтсе анан айтабыз да. Конструктив буюрса конструктив болуп атат, жакшы маанайда өтүп атат. Казактар менен эми түшүнүк бар бизде.
Анан сүйлөшүү канчага чейин уланат?
Бир жума болот.
Ошол учурда мына Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон чек арасындагы такталбаган жерлер да бир катар көйгөйлөрдү жаратып келе атпайбы? Анан буга чейин дагы бул боюнча сүйлөшүүлөр башталат деп айтылды эле. Бул сүйлөшүүлөр качан башталчудай?
Пока башталы элек. Кечээ эме болбоду, Шосун алкагында премьер министрлер жолуккан эмес Ташкентте. Ошондо кичине козголгон чек ара маселеси дагы. Мындан ары маселени жандандыралы деп. Азыр эми эки мамлекеттин ортосундагы баягы такталган участоктор боюнча келишимдин проектиси даярданып атат да. Ошол боюнча келишим даярдап атабыз кыргыз тарап. Өзбек тарап да өздөрү даярдайт. Ошол боюнча даяр болгондо дагы жолугушабыз да.
А мөөнөт аныкталдыбы?
Пока мөөнөтү айтыла элек мөөнөтү.
Ал эми тажик тарап менен декабрь айында да сүйлөшүүлөр болот деп айтылды эле чек араны тактоо боюнча.
Тажик тарап менен буюрса мына 24-түнөн 29-уна деп берип атабыз чакырып биз. Же Тажикстан тарапта болот, же Кыргызстан тарап. Азыр биз нотаны жөнөттүк, алардан жооп күтүп атабыз да.
Ошол учурда Баткендеги ушу Максат Кулунду жолунун курулушу ушу тажик тараптын каршылыгынан улам токтоп жүрбөйбү? Анан бул маселенин башын ачуу дагы ал сүйлөшүүлөрдү каралабы?
Ошол жерде курулушту баштоо боюнча сүйлөшүп атат. Азыр проект документтери бүтүп атат. Ошол проект документтерди азыр алмашып, тарифтер менен макулдашат да. Буйрса маал эмеде азыр министр транспорта тарифтандыкы жаңы болду да. Ошол киши менен биздин министр транспорта буйрса жолугат мына жолуксун алкагындачы. Бир маселе ошол кулунду максат жолу каралат да.
Кыргыз өкмөтүнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Берүүбүздүн ортосуна келип калдык. Соңку окуялардын айрымдары менен кыскача таанышып алалы, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөбүз. Кумтөр боюнча Центерра Gold компаниясы менен 50% үлүшкө ээ болуу кыргыз өкмөтүнүн негизги варианты. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев азаттыкка билдирди. Украинадагы акыркы абалды Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон менен өлкөнүн президенти Виктор Янукович талкуулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Иранга каршы санкцияларды киргизбөө өтүнүчү менен Конгресске кайрылды. Кара кечедеги кырсык боюнча атайын комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында кыргыз газ ишканасын Орусиянын Газпромуна сатуу боюнча келишим экинчи окууда каралат. Эртең 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Эгер тирүү болсо, быйыл ал 85ке чыкмак. Бул күндөрү Айтматовдун 85 жылдыгына карата түрдүү иш-чаралар өтүп жатат. Азаттыктан дагы атайын берүүлөр кетип атат. Сайтыбызда өзүнчө бөлүм ачылды. Айтматов темасына арналып, биздин радио архивибизде сакталып турган макала, маектерди кайталап уктуруп жатабыз. Бул күндөрү азырда назарыңыздарга Азаттыктын архивинен алынган маекти сунуш кылабыз. ЮНЕСКОнун мурдагы башкы директору, дүйнөлүк илимдер академиясынын мүчөсү, илимпоз жана ойчул испаниялык жазуучу Федерико Майор мындан 27 жыл мурун Чыңгыз Айтматов уюштурган Ысык Көл форумуна катышкан. Майор мырза менен 2011 жылы телефондон Айнура Жекши кызы байланышкан.
Чыңгыз Айтматов Je dois vous dire que c'est une des personnes qui a été capable de
Айтматовдун үз айланасына көптөгөн чыгаан адамдарды чогултуу касиети бар болчу. Ага чейин кылым карткан бир күн романы чыгып, мага аябай жаккан. Анан Ысык Көлгө келгиле деген чакыруу алганда, америкалык жазуучу Артур Миллерден бул Айтматов абдан кызыктуу, оригиналдуу адам деп мага айтканы эсимде. Мен анда ооба, мен аны анча жакшы тааный элекмин. Бирок алысты көрөгөштүк менен ойлой билген, келечекке кайдыгер карабаган адам деп жооп бергенмин. Москвадан чыккан Новости пресс басылмасы Ысык Көл форуму жөнүндө шерине жаңыча ой жүгүртүүнүн көк тамыры деп жазганы эсимде. Менимче бул абдан туура айтылган сөз. Ошол кезде эсерге чакырып, көз караштарыбызды эркин билдирүүгө, эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилгенде, чынын айтсам, абдан таң калгам. Мен мурда био-нейрохимик болуп иштеп турган кезимде эсерге бир нече жолу келип кеткен элем. Сөз эркиндиги канчалык чектелгенин, көп нерселер ачык айкын айтылбасына күбө болгон. Ошондуктан өз оюбузду ортого салуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн биз түшүнүп турдук. Ысык Көл алгачкы кадам болгон. Кийин биз дагы 5 ирет жол ушканбыз. Алардын бирин мен Гранадада уюштурганмын.
Сексен алтынчы жыл перестройканын алгачкы жылдары эле. Ошондо өзгөрүүлөрдүн деми сезилип турду беле?
Exactement d'abord parce que Михаил Сергеевич Горбачев est arrivé à la tête.
Албетте. Эсердин башындан да Михаил Горбачев келген. Анын Айтматов менен мамилеси абдан жакшы болчу. Ошол эркиндиктин шарапаты менен жалаң эсерге каршы ойлорун жаадырып, жаңы альтернативаны кабыл алган айтып отуруп алса болот эле да. Бирок Айтматов чү дегенден эле өз сөзүндө жаңыча ой жүгүртүүгө басым жасаган. Менимче, Айтматовдун ошол салымы өзгөчө зор болгон. форумга 14 киши чогулган. Бирок бардыгы таанымал, абройлуу, салабаттуу инсандар болчу. Нараян Менон, Рим клубунун төрагасы Александр Кинг, Лисандро Оттеро, Нобель сыйлыгынын лауреаты, жазуучу Клод Симон, маданий ишмер Аугусто Форте, АКШ-дагы эң белгилүү футуролог Ольвин Тофлер, анын жердештери Джеймс Болдуин, Дэвид Болдуин, Питер Устенов, дүйнөлүк масштабта таанылган Артур Миллер, досум Зулфу Ливанелли. Кыскасы, Чыңгыз Айтматов Ысык Көлдүн жээгине ошол замандын даркан адамдарын чогулткан.
Форумга катышкандан көп узабай, бир жылга жетпей, сиз ЮНЕСКОнун башкы директору болуп шайлангансыз. Ысык Көл сиз үчүн ак жолтой болду десек болобу?
Эч качан ойлонбоп турман. Балким ошондой болгон. Чынында эле мага кайра курууга, айкындуулукка салым кошуу, Советтер Союзунун дарбазасын сырткы дүйнөгө ачуу, бул багытта кеп кеңештерим менен көмөктөшүү, Берлин дубалынын кыйрашына күбө болуу мүмкүнчүлүгү берилген. Ушул окуяларга аралашуу жолум, сиз айткандай, Ысык Көлдөн башталган.
Ысык Көл сиздин жүрөгүңүздө же оюңузда түнөк таба алдыбы?
Ооба,
көбүнесе менин оюмда. Муну чечмелеп берейин. Мен илимпозмун. Кээде эмоция, реалдуулукка баа берүүгө, алардын масштабын шашпай аңдап түшүнүүгө, окуяларды өзгөртүүнүн ыкмаларын ойлонуштурууга тоскоол болот. Мен болсо окуяларды терең анализдөөгө, ой жүгүртүүгө, аларды өзгөртүүнүн жолдорун издөөгө ыктаган адаммын. Ысык Көлдө эсердин элине, алардын арасында кыргыздарга улуу өзгөрүүлөрдүн мезгили келди деген ишара бергибиз келген. Бул жагынан алганда балким Ысык Көл мен үчүн интеллектуалдык жана эмоционалдык илхамдын булагы болгон.
Ысык Көл форумун Айтматовсуз элестете аласызбы? Ансыз өткөрүү мүмкүнбү?
Le forum de Ысык Көл sans Айтматов.
Oui, parce que c'est vrai que nous avons la tristesse de son absence physique.
Ооба, Айтматовду абдан жоктойбуз. Бирок анын артында чыгармалары, даанышман сөздөрү, ой толгоолору калды. Форумдун мүчөлөрү 5 жолу чогулганбыз. Ошол жолугушууларда Айтматовдун сүйлөгөн сөздөрү дале эсимде. Айтматовду кийин Ысык Көл форумунан тышкары да көрүп жүрдүм. Манастын 1000 жылдыгы белгиленгенде мен Кыргызстанга барганмын. Адам өлгөндөн кийин катарыбыздан кетет. Бирок анын нуру, жасаган иштери түбөлүккө калат. Андыктан менин жообум, ооба, форумду Айтматовсуз өткөрсө болот. Ал киши биздин кайра кездешип, ошону менен ага сый урматыбызды билдирүүбүзгө татыктуу. Айтматов арабызда жок болсо да, жазган айткандарын жүрөгүбүздө сактап жүрөбүз.
Peut-être que nous nous réunissons même sans lui, mais il est présent par son par ses écrits, par ses mots, etc. dans nous tous.
Сиз чакырып алсаңыз, Кыргызстанга кайтып барууну каалайсызбы?
Oui, moi je suis très prêt, mais ce qu'il se passe, c'est que j'ai une agenda terrible.
Ооба, мен даярмын. Бирок иштерим абдан көп. Алдын ала кабардар болсом, албетте барамын.
Сиз эки жакка көп саякаттаган белгилүү адамсыз. Чынын айтсам, Ысык Көл форуму кыргыздар үчүн чоң окуя болсо, сиз жана Шериненин калган катышуучулары үчүн ал кезектеги кадыресе жигин болгон деп ойлоп жүрдүм эле. Сиз менен сүйлөшүп отуруп, Ысык Көлдү чындап эле көп эстээриңизге ынандым.
En réalité, ce sont des mémoires au présent, vous voyez.
Ысык Көл жөнүндөгү эскерүүлөрүм бүгүнкү күндүн эскерүүлөрү. жашоодогу айрым окуялар эч качан эсиңден чыкпайт. Сиз өзүңүздү ошол окуяларга ылайыктап алып жүрүүгө, күнүмдүк турмуштагы иш аракеттериңиздерди, ойлоруңузду ошол окуяларга карап түздөөгө аракеттенесиз. Мен ошол кездеги гезитти сактап жүрөмүн. 22 октябрь 1986 жылы чыккан гезитте Коммунисттик партиянын башкы катчысы Михаил Горбачев биздин топту кабыл алганы жазылган. Горбачевтон кийин Айтматов бардыгыбыздын атыбыздан 20 мүнөтчө форум жөнүндө айтып берген. Анан сөздү мага узаткан. Мен Айтматовдун айткан ойлору айланасында сөз кылган. Кийин кеп кезеги Александр Кингге өтүп, ал алдыбызда турган жаңы парадигмалар тууралуу айткан. Артур Миллерден ар бир сөзү эсимде калды. Көрдүңөрбү? Ысык көл мен үчүн өтө маанилүү баскыч болгон. Шеринеден кийин Кыргызстан бизге жакын жана сүйүктүү өлкө болуп калды. Эскерүүлөрүм менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Un pays très proche et très aimé pour nous tous. Donc, pour moi, ici, Cool a été très important. Et moi, je suis très content que vous m'avez donné la possibilité.
Je vous remercie. Кабарчыбыз Айнура Жекше кызынын ЮНЕСКОнун мурдагы башкы директору Федерика Майор менен 2011 жылы телефондон жаздырып алган маегин уктуңуздар. Кошумчалай кетсек, профессор Майор быйыл Ысык Көл шернесине чакыруу алып, бирок ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Бирок ал форумдун катышуучуларына видео аркылуу кайрылуу жасаган. Кезек эми спорт жаңылыктарында сөз баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн көркөм муз тебүү боюнча династия кубогу эл аралык турниринде кыргызстандык өспүрүмдөр 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге утуп келишти. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады.
Санкт-Петербургда өткөн көркөм муз тебүү боюнча эл аралык турнирде биздин спортсмендер 3 алтын, 1 коло, 1 күмүш медалга ээ болду.
Жеңиштин бийик сериясине Диара Насырханова, Кубат Жүндүбаев жана Милана Мамбеталиева көтөрүлүп, адистердин көңүлүн бурду. Алекс Нем 2-чи, Данил Светличный 3-чү орундарды ээледи. Кыргызстандык спортчулар Белоруссияда өткөн акробатика боюнча эл аралык мелдеште 4 медаль утуп алышты. Бул тууралуу федерациянын аткаруучу директору Роман Баринов билдирди. Эл аралык турнир Минск шаарында өтүп, кыргызстандык спортчу Кристина Балдырова 6 медальга, Анастасия Шифельман коло байгеге тандады. 10 декабрда Индиянын Нави Мумба шаарында өтүп жаткан теннис боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык Ксения Палкина чейрек финалга чыкты. Жуп болуп ойноодо Палкина Улуу Британиялык Джейден Вендерли менен бирдикте ойноодо. Алар алгачкы беттешүүдө индиялык спортчуларды жеңип алышты. Эми чейрек финалда британиялык спортчуларга каршы ойношот. Бул эл аралык турнирдин баш байге фондусу 25 000 АКШ долларына барабар. 10 декабрда жаштар арасында Кыргызстандын дзюдо боюнча курама командасы Кытайга барышты. 11 декабрда Хайнан шаарында Азия чемпионаты башталат. Бул тууралуу Азаттыкка дзюдо федерациясынын жооптуу катчысы Назира Мамырбаева билдирди.
Азия чемпионатына 21 спортсмен кетти. Өспүрүмдөр арасынан эркек балдардан 8 бала, кыздардан болсо 4 кетти. Улан кыздар арасында болсо 5 эркек спортсмен бала кетти. Ал эми 4 кыз кетишти.
Улук машыктыруучу Азамат Жасыбаевдин айтымында балвандардын даярдыгы дурус. Дүйнө кубогунун жеңишлери Азамат Бектурсунов, Баяман Сагынбай уулу, Бектур Абдурасулов байгел орундарга талапкер болушу мүмкүн, деди Азамат Жасыбаев.
Даярдык жакшы. Эми азыр үмүт кылганыбызга 90 килограммда Бектурсунов Азамат Бакуда өткөн Кубок мыйраны уткан бала жеңүүчүсү, 50 килограммда Сагынбай уулу Баяман. Бул дагы Кубок мыйрадан 2-чү болгон. Анан калгандарынан да үмүт кылып атабыз.
10 декабрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада эл аралык гроссмейстер Эрнис Инаркиевдин байгесине арналган шахмат турнири жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка шахмат федерациясы президенти Милан Турпанов кабарлады.
Жыл сайын өткөн мелдеш. Бул мелдеште 40 шахматчы оюнчулар катышты. Мастерлик турнирде биздин чемпиону Асыл Абдыжапар алды биринчиликти. Жалпы байге $1000 болду.
Кыргызстанда туулуп өскөн Эрнисто Инаркеев учурда Орусиядагы белгилүү шахматчылардын бири. Аталган чебердин атындагы мелдеш 4 жыл катары менен өткөрүлүп келатат. Быйыл мелдештин деңгээли жогорулап, акыл таймашына күчтүү шахматчылар да катышты. Жыйынтыгында Бишкектик спорт чебери Асыл Абдыжапар баш байгенин ээси болду. Уландардан Чыңгыз Исаев, кыздардан Диана Лабада 1-орунду камсыз кылышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегес Азаттык чекитке же биз ошондой эле Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 11 декабрдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түзүүдөгү уктурууларыбыз кайрадан уланат ушул эле жыштыкта.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, это передача «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Сегодня наша тема посвящается джихадистам, которые уезжают из Центральной Азии в Сирию. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела по международным отношениям, аналитики и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамедбек Мырзабаев и президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. Позже к нам присоединится журналист из узбекской службы, который побывал на границе Турции с Сирией. Первый вопрос: что толкает людей ехать в Сирию и воевать против режима Башара Асада?
Люди готовы умереть за идеологию, я так думаю. И не думаю, что сперва нужны вот деньги, да, чтобы умереть. Сначала нужна идеология. И религия в определенной мере является идеологией. Вот и в данное время люди идут туда, чтобы воевать за идеологию, за джихад, за джихадистскую идеологию.
Кадыр, вы согласны с тем, что это просто вопрос веры, вопрос идеологии, и ничто не связано с материальными какими-то ценностями?
Нет, вот Мамедбек правильно заметил, что это совокупность причин. То есть основа, конечно, это идеология, то есть это инструмент привлечения. А так, если посмотрим, в первую очередь в наших странах происходит, идет кризис в республиках Центральной Азии. Кризис связан в обществе, да, очень глубокий кризис. Это ценностных ориентиров. Разочарование, возможно, как бы в ценностных ориентиров государства, падение авторитета государственной власти. Это социальная несправедливость, то есть большой разрыв между бедностью и богатыми, да, духовный вакуум, да. И в первую очередь, конечно, если посмотреть, объектом вот этой вот идеологии является молодежь в первую очередь. То есть именно молодежь, которая дезориентирована и которая ищет либо справедливость, либо уже разочаровалась. То есть это и не только из бедных семей выходцы, а именно, что интересно, джихадисты выходят из богатых семей, которые, как говорится, из благополучных семей, которые, как говорится, попробовали все, но пришли к исламу, разочаровались, пришли к исламу, но попали, к сожалению, не в те руки. Попали в сеть вот террористических группировок или идеологии. То есть общая картина, я так скажу, что сейчас ожидается сильный рост радикализации среди молодежи в целом.
Да? Да, хорошо, это все понятно, но почему именно сейчас увеличился поток, который уезжает в Сирию? Было ли это так, когда вот была война в Афганистане?
Давайте подходим к этому вопросу с другой стороны, да? Такая же ситуация, безработица, коррупция, преступность, уровень этих вещей такой же был, когда в 90-х годах, правильно?
Да. И тогда не было, наверное, такого.
Пошел воевать за рубежом или там умереть за джихад, правильно? За идеологию джихада. Но в данное время это происходит. Почему?
Почему?
Да потому что каждым днем популяризируется вот салафистская идеология, джихадистская идеология популяризируется. И эту идеологию, например, экспортирует, ваххабизм экспортирует, например, Саудовская Аравия. А кто поддерживает Саудовскую Аравию? Это крупные игроки индустрии оружия, правильно? Толкает вот идеологию шиизма. Конечно, Иран. А кто поддерживает Ирана? Кто поставщик оружия Ирану? Все мы знаем, кто.
Можно я задам вопрос? Дмитрий Кабак через Facebook он задает, правозащитник из Кыргызстана. Как происходит рекрутирование ребят в их ряды?
В основном мы этот процесс отслеживали, например, как в Казахстане ребята, в Кыргызстане, да? Основная масса, то есть не как выезжает, а как, например, попадать в сети, да, становятся джихадистскими, сторонниками джихадистских идей. Еще раз хочу отметить, это идеология, действительно, которая распространяется через интернет-сети, через знакомых ребят, через джаматы. И, например, в Казахстане распространение шло через Россию, что там самое интересное. Mm-hmm. Да? То есть в Казахстане в начале 2000-х годов, в конце 90-х годов, молодежь выезжала на обучение в Оренбург, в Саратов и в другие города, в медресе, где уже преподавали основы так называемого неумеренных, да, ну, ваххабизма или салафизма.
Угу.
И возвращались уже в Казахстан. Потом первая и вторая чеченская война, да, на Северном Кавказе повлияла на Казахстан.
Угу.
И уже с Казахстана на нас влияние это идет сильное, да, то есть салафизация Кыргызстана идет за счет, первое, за счет Казахстана, республик стран СНГ, Северного Кавказа, и за счет интернета именно. Наши ребята выезжают за границу учиться. В Египте учатся, в других странах, да, допустим. Mm-hmm. И много часть, не имея стержень, фундамент здесь, в Кыргызстане, и религиозный фундамент, а выезжая за границу обучаться, они получают вот основу фундаментализма или так называемого попадает в джихадистскую сеть.
Вы говорите через Казахстан влияние, да? Вот наши ребята, которые из Сузака уехали и из Кызылкии, они же в Турцию едут.
Что, ребята из Кызылкии, из Сузака, из южных регионов, то они, естественно, попадают в сеть наших здесь и салафистских организаций,
угу,
которые уже имеют свое влияние и на севере, и на юге. Именно джихадистских организаций. Именно идет вербовка. Это первое. Второе, во время сирийского конфликта есть в Ютубе даже ролик, где Хизбут Тахрир пришла к договоренности с джихадистскими боевыми отрядами, которые имеют связь с Аль-Каидой, о подписании общего договора о создании исламского государства на территории Сирии. Это означает, что раньше, если Хизбут Тахрир и другие уже джихадистские организации и экстремистский Хизбут Тахрир не имели общих каких-то договоренностей, то по Сирии они получили общую договоренность, и это будет отражаться в наших странах. То есть мы говорим, что сейчас даже Хизбут Тахрир будет изменять свою тактику поведения.
Mm. Мамитбек, скажите, пожалуйста, вообще кто такие вербовщики, и можно ли их как-то поймать и наказать, и как-то проследить?
Государство для этого и существует. И были случаи, были практики, да, когда наши органы задерживали именно вот этих вербовщиков, приехавшие из Сирии.
Есть ли основания для задержания вербовщиков? Вот юридические основания. Это трудно доказать их вину?
Не трудно. Просто если вербуют, если распространяют запрещенную идеологию, запрещенную там, призывают к неконституционным там действиям, образовывают там, создают реальную угрозу для общества, конечно, для этого эти вещи достаточно для задержания.
Вы знаете, вот насчет прослежения, почему, например, несмотря на объявленную глобальную, да, борьбу с терроризмом, mm-hmm, у нас получается, что свободное перетекание идет террористических группировок в Сирию, из Сирии сюда, mm-hmm, и в Афганистан, и обратно.
Mm-hmm.
Дело в том, что действительно, наверное, мы сталкиваемся с возможностями не только использования внешними силами или так называемыми глобальными игроками террористических группировок как инструмента своих политики, да, например, в регионе. Но и также мы сталкиваемся, что называется, с противопоставлением, да, некоторых демократических свобод и запретов, некоторых мер по запретам. Например, мы не можем, да, государство берет, является демократическим, то есть в Конституции есть права закрепленные, свободное передвижение, да,
да,
граждан.
Да, да.
И так далее. Вот как можно запретить молодому гражданину Кыргызстана, да, или Узбекистана, Казахстана, достигшему 18 лет, пересечь границу Турции, допустим?
Да, я об этом говорю. Какие дополнительные меры возможны, когда человек может свободно передвигаться?
Это дополнительные сложности, конечно, да, и поэтому здесь очень трудно между правами человека конституционными и борьбой с терроризмом, как определить, понимаете, очень сложно в этом плане.
И здесь важны профилактические, да, действия.
Поэтому, да, действительно, здесь работать надо не просто запретительными мерами, а работать с населением, с молодежью. Во-первых, у нас большая проблема в том плане, что, вот, если вы согласитесь, отсутствие исламской интеллигенции, нормально, так сказать, интеллектуально ориентированного ислама. То есть проблема то, что сейчас в Кыргызстане и в других странах Центральной Азии муфтият практически, он стал как бы, то есть то, что мы называем традиционным официальным духовенством, очень слабо, да, на своем поле проигрывает вот различным деструктивным идеологиям и сектам, допустим.
И это заполняется вот такими радикальными
конечно,
идеями.
Конечно, конечно, и они будут заполняться, потому что появился новый такой феномен, как интернет-имамы. То есть молодежь уже ходит не в мечеть получать, да, знания, или не в медресе, а получает знания либо со своих знакомых, либо с книг, либо в первую очередь это интернет. А интернет-источники совсем разные.
Другой вопрос, они могут возвратиться, да, и это уже тоже может быть
уже
как-то...
Уже возвращаются,
значит, да? И как это повлияет на вот страны Центральной
Азии? Очень плохо. Ну, во-первых, я так скажу, что, к сожалению, у нас должен быть анализ, глубокий анализ той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Будь то Кыргызстан, будь то Казахстан, Узбекистан и так далее. Потому что процессы, которые сейчас идут, они носят уже глобальный характер. Они выходят на региональный уровень. Сирийский конфликт, как и афганский конфликт, в Афганистане ситуация, они уже тесно привязаны к Центральной Азии. Допустим, рано или поздно сирийский конфликт закончится, и вот эта вот масса, да, она будет перетекать либо домой сюда, по своим странам, в Центральную Азию.
Либо в другую войну.
С целью дестабилизации.
Или туда, куда
либо, да, это Афганистан, соответственно. Уже помощь после 2014 года, да, допустим, туда. То есть опасность существует. И сейчас уже начали ребята некоторые возвращаться. Я просто приведу пример. Допустим, ребята, попадающие в Сирию, получают боевой опыт и получают действительно огромный опыт ведения не только боевых действий и в городских, и в других условиях, но и проведения террористических акций на современном уровне. То есть, грубо говоря, они попадают под влияние международной террористической организации Аль-Каида и других связанных с ней. Получая боевой опыт, и этот опыт, они, соответственно, будут возвращаться в свои страны и продолжать работать. Потому что уже есть указания, это вот двое задержанных в Аше, да, которые получили указания от сирийских в Сирии по подготовке терактов в Кыргызстане. И вот таких групп маленьких мало. Дело в том, что сейчас террористические организации меняют тактику. От фронтальных сражений, как, допустим, в Сирии там, или мелких групп, до одиночного джихада. Mm-hmm. То есть джихад, проведение террористических акций, возможно, даже проведение двумя или одним человеком, что затрудняет борьбу с этим явлением. И сейчас они будут возвращаться, и уже возвращаются.
Вы слушаете «Перекресток», в студии я, Айда Касымалиева. Мы обсуждаем тему джихадистов из Центральной Азии, которые уезжают в Сирию. В студии руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамитбек Мырзабаев, а также руководитель аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. Мы прервемся на интервью. У нас в студии Шухрат Бабаджан, корреспондент узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», который месяц назад побывал на границе Сирии с Турцией, в городе Хатай.
Хатай.
Шухрат, расскажите, пожалуйста, что вы видели?
Конечно, я видел красивый ландшафт Хатая, там гранаты, апельсины, там все красиво. Но я видел солдат, специально обученных солдат, они называют себя воинами Аллаха. Не воинам Ататурка, а воинам Аллаха. Они обученные солдаты из узбеки, этнические узбеки, потому что, если я говорю, там паспорт есть или нет, не знаю, многие из кыргызских, узбеки из Кыргызстана, многие родились в Афганистане, в семьях муджахедов, узбекских муджахедов, которые когда-то, начало 90-х, покинули в рядах исламских движений Узбекистана. Вот они, их я видел, это универсальных солдатов я видел.
Они, вы говорите, вы писали, вашу статью читала, что они участвовали и в афганской войне, да?
Да. Вот года два назад я писал такую статью про детей-солдат. В Азербайджане есть узбекские боевики, исламские движения Узбекистана, они лет 20 там находятся, и у них уже много детей нарождались, и они обучались в специальных медресах, и из них делают солдат. Вот эти ребята сейчас повзрослели, и с одним я говорил, он говорит, что он солдат, и он солдат Аллаха, и его задача, где есть несправедливость, он должен там помогать своим братьям-мусульманам. Он говорит, что сейчас Афганистан не очень модно, раньше был модно, сейчас очень модно Сирия, потому что вот этот Асад терроризирует свой народ. Асад, который представляет всего лишь 10% населения, терроризирует 90% суннитов, поэтому его миссия помогать этим своим братьям. Угу. Так он объяснил мне, этот воин Аллаха.
Скажите, пожалуйста, есть мнение расхожее, что люди, джихадисты, попадают туда, потому что они из бедных семей, не образованы, какая-то социальная уязвимость. Это вы это увидели?
Это как карикатурный образ, я бы сказал. Угу. Среди них есть очень образованные люди, потом богатые они, ну, родились в богатых семьях, получили хорошее образование, они очень хорошо говорят по-английски, по-французски, по-немецки, они знают толк в технике, у них хорошая техника в руках, ну,
айфоны,
лаптопы,
Samsung.
Все-все есть. И у них самая главная идея.
Напрашивается вопрос, тогда идея в чем, да?
Идея
как
джихад.
Они объяснили?
Они говорят, они мусульмане, например, они видят, что такие организации, как ООН или другие организации не могут решить эту проблему, когда один диктатор терроризирует свой народ. Угу. Например, в Сирии, например, Асад терроризирует свой народ, там 100 тысяч убито уже, они говорят, и мировое сообщество не могут преградить. Поэтому они видят себя там, и знаете, был такой Че Гевара. Uh-huh. Он воевал за свободу Кубы, когда там победил, а потом он перешел в Боливию. Примерно это люди, как Че Гевара тоже. Вот,
они могут переходить из конфликта в конфликт, да? Главное, чтобы это было в мусульманском мире, да?
Да-да, узбеки, они для них нет национальности. Они говорят, мы не миллят, а мы уммет. Это очень большой значение имеет для них. Например, они могут возвращаться в Узбекистан не потому, что они узбеки, потому что там есть мусульмане. Они так объяснили мне. Они могут там Боснию, там, не знаю, Чехию, где если будут мусульманские проблемы. Да. Они вот это обученные солдаты.
Физическая подготовка очень хорошая.
Да, очень хорошая.
Вы пытались пересечь границу? Вообще опишите этот город Хатай, граница,
ну,
как она?
Красиво там, очень красивый город, там живут христиане, арабы.
Опишите в смысле, что она такая свободная, что
да, люди
могут...
Да, очень большой граница там, Сирия, там есть город Халаб, Алеппо и Хатай. И вообще со времен Ататурка эта граница хорошо охранялся. Но нынешняя политическая атмосфера Турции немножко отличается. И нынешнее руководство, например, господин премьер-министр Турции Эрдоган, он в своих речах поддерживает сопротивление против Асада. Поэтому там вот этот организаторы, там вербовщики нормально работают. Я тоже хотел, как журналист, попасть сюда, я спрашивал, можно ли медиа. В качестве кого они спрашивали? Я сказал, в качестве журналиста, американского журналиста, или в качестве фотографа, или в качестве художника. Я там художник, там очень красивые места, это Халаб, там Амир Тимур был. Но они сказали, что нельзя. Если ты хочешь участвовать в джихаде, мы поможем тебе. Если как журналист, это мы не хотим.
Они не считают себя завербованными пушечным мясом, нет?
Нет,
такого?
Нет. Они не считают, которых я видел, они не считают себя завербованными. Для них деньги на 4-5 месте, может быть, я спрашивал. Но они по правилам джихада, они после победы они получают трофеи. Они называют это по-разному «ганимат» или «ульджа». Это два слова я слышал там. Они получают от этого, и я думал, что у них другой профессии нет. Они воины. Они воины, и Например, если химик или там инженер или художник ищет себя, там, или кинооператор ищет себя каком-то творческом атмосфере для себя. Они солдаты, они ищут конфликт, они участвуют в конфликтах.
Да, но обученные там, солдаты. Там смерть убивает человека, да? Это не совсем хорошо.
Нет, они это понимают, они вот все вспоминают свой первый бой.
Как это было страшно, да?
Они говорят, солдат становится после первого боя, они так сказали мне. Многие там плакали в этот первый
день. И они говорят, сколько людей они убили из вражеской стороны.
Да. Для них это как профессия, это люди другой ментальности, я их не понимаю.
Они при общении говорили, что они будут возвращаться?
У меня в практике не было ни одного узбека, который сказал, что они будут возвращаться родине. Джихадист, христианин, или там атеист. Все узбеки говорят, иншалла, там возвращаемся. Это такие красные слова, да? Но это тоже. Но они говорят, не потому, что мы возвращаемся, потому что Узбекистан. Если там будет проблема с мусульманами, они возвращаются. Они говорят, сейчас модно Сирии, наш долг помогать этому многострадальному сирийскому народу, который очень страдает от режима Асада, они говорят.
Все же, в чем причина, если взять Узбекистан, Кыргызстан, из Казахстана уезжают, в чем причина того, что из Центральной Азии появились джихадисты?
А насчет Казахстана я не знаю, но насчет Узбекистана точно я могу сказать. Каримов начал воевать с религией. В Намангане, в Узбекистане они существовали, у них были организации. Они могли быть умеренными, если был бы другой расклад, политический расклад в Узбекистане. Но в Узбекистане сейчас 10 тысяч верующих находятся в тюрьмах. Их питают. И они получили такой орел мучеников. И поэтому они уходили сначала в Таджикистан. После, когда в Таджикистане гражданская война закончилась, они перешли в Афганистан. Территория Афганистана, Пакистана. У них есть базы. Уже новое поколение есть.
Которые они выросли.
Выросли.
Да.
Это дети-солдаты. Они, например, когда ребенок начинает играть игрушками, у них первая игрушка был автомат Калашников. И у них есть культ оружия. И они профессионально обучены убивать. И они идейные, образованные. И это виноват, опять-таки, нечеловечный режим Ислама Каримова в Узбекистане.
У нас в студии был Шухрат Бабаджан. Он рассказывал о границе Турции с Сирией. Шухрат является корреспондентом узбекской службы Радио Свободы, Свободная Европа. Спасибо вам.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это передача «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева. Сегодня наша тема посвящается джихадистам, которые уезжают из Центральной Азии в Сирию. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Мамедбек Мырзабаев и президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов. В Казахстане, например, правозащитники и другие люди, родители, родственники этих джихадистов просят амнистию уже от президента, да, потому что многие хотят возвратиться и считают, что их...
Есть, хотят вернуться уже, которые находятся на территории.
Но они попадут под следствие, могут уголовное наказание, да?
Да, во-первых, вот можно это уже чисто субъективное мнение. Мы раньше предлагали в первую очередь создавать так называемые вот исламские культурные центры в Кыргызстане по всем регионам, для того, чтобы молодежь ходила именно в эти культурные центры исламские, получала общую информацию об исламе, о правильном понимании ислама. Да? Второе, например, с учетом того, что наши ребята попадают и будут возвращаться, те, кто раскаялся или не хотят воевать, для них необходимо здесь создавать так называемый реабилитационный центр с программами реабилитации, да, идеологической работы.
Кто будет этим заниматься? Какие органы?
Государство, вот это вопрос.
Да, да.
То есть муфтия должен выходить в народ, работать со студентами, с молодежью, проводить определенные мероприятия, как это должна быть конкретная программа. Но мы вот мы говорим, что муфтия должен, государство должно, да. Но это уже 5 или 6 лет об этом говорим.
20 лет.
15 лет, да? Этого не будет, пока не будет политическая воля государства, пока не будет действительно, пока, как говорится, петух не клюнет, пока у нас не будет ряд террористических актов, это маргинализация общества идет, которая захватывает и мусульманскую часть. А просто приведу пример, да, вот насколько мы говорим уже в течение скольки лет, наверное, 6-7 лет, говорим о том, что комитет по делам религии должен, ладно, помимо статуса, должна быть нормальная финансовая база, и люди, да, сколько, 20 человек всего, да, если не ошибаюсь, у них работает. Но это же смешно, но как 20 человек могут и литературу проверять, и, как говорится, давать экспертную оценку и так далее, да?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сейчас мы прервемся на еще одно интервью с экспертом Центра Карнеги в Москве Алексеем Малашенко.
Значит, во-первых, то, что происходит на Ближнем Востоке, не может быть изолировано от мусульманской периферии. Думать, что все то, что происходит только в Сирии, будет происходить только там, или где-нибудь в Египте, это абсурдно. Будут какие-то отблески, будет какое-то влияние, опосредованное, немедленное, чуть попозже. А в Сирии вот то, что происходит, это гражданская война, она как раз стимулировала вообще активность людей, так сказать, и на Кавказе, и в Центральной Азии, и на Балканах, и везде. Люди хотят там участвовать, причем не только из-за денег, но по идеологическим соображениям. В Центральной Азии, особенно Казахстан, очень долго молчали. Очень долго молчали, хотя было ожидаемо, что кто-то сам туда попадет. И туда попало, по одним данным, 150 человек, а по другим даже 300. Сколько ребят из того же Казахстана там действует, мы не знаем. Так же, как количество российских граждан колеблется от 300 до 2000. Причем это данные, которые исходят и от силовиков, и от Госдумы, и от людей, которые, в общем-то, в это дело должны, в этом деле должны разбираться. Это первое. Люди поедут туда, они будут воевать, они получат определенную энергетику, ну, возможно, деньги получат, они получат контакты со своими единомышленниками со всего мира. Вечно война в Сирии продолжаться не может, поэтому они вернутся. Они оттуда уедут. Куда они уедут? Кто-то уедет в Афганистан, кто-то на тот же Северный Кавказ, как наши, а кто-то вернется вот с этой энергетикой, с этой силой, с этим желанием показать, на что они способны.
И это очень опасно, что для Центральной Азии.
И это очень опасно. Но дело в том, что когда еще в самом начале 90-х годов говорилось о том, что Казахстан, помимо того, что это постсоветское пространство, там Евразия и все прочее, это еще часть мусульманского мира, то мои коллеги над этим смеялись. И смеялись они до позапрошлого года, пока не было сам Джунуд Аллах и всего прочего. И самое последнее. Там появляются интернациональные ячейки. Это то, что мы сейчас видим по Нижнему Поволжью России, по Уралу, по Сибири, даже по Северу.
Последний вопрос. Различаются ли причины? Вот, например, из Кыргызстана тоже едут, Казахстана, получается, из Узбекистана. Да? Причины разные могут быть? Что толкает людей туда уезжать?
Вы знаете, два уровня причин. Первая причина – это идеологическая или идейно-политическая. Люди хотят участвовать в исламском мировом процессе. Их можно понять. Одно дело, когда ты сам просто какой-нибудь казах или татарин, а другое дело, когда ты принадлежишь вот к этой великой цивилизации, которая может даже наступить на ногу на Америке. Но этого мало. Бывают еще конкретные поводы. Вот конкретные поводы, я просто за них не ручаюсь. Они могут быть в каждой ситуации, в каждом регионе совершенно разные. И вот как пример, это Бостон. Ну вот помните сам бостонский марафон. Там как бы причина такая широкая. Там и чеченцы участвовали, и в каких-то исламских организациях они состояли, но этого мало. Был конкретный, я бы сказал, личный повод, который вот этих вот ребят сам возбудил. То же самое в Сирии. Есть такая вот глобальная причина, но в каждом конкретном случае
поводы для выезда туда могут быть самыми различными. Ну, попросту говоря, от измены жены там, я не знаю еще до какой глупости.
Это был Алексей Малашенко. На этом мы завершаем программу «Перекресток». В студии я, Ида Касымалиева. Мы сегодня обсуждали тему джихадистов из Центральной Азии, которые уезжают в Сирию. В программе участвовали руководитель отдела по международным отношениям, аналитике и религиозным организациям Госкомиссии по делам религии Кыргызстана Мамитбек Мырзабаев, президент аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов, а также эксперт центра Карнеги из Москвы Алексей Малашенко и корреспондент узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Шухрат Бабаджан, который побывал на границе Сирии с Турцией и общался с самими джихадистами. До следующих встреч на нашей волне.